Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная программа «Из жизни епархии» в студии Марина Краснова. Сегодня в программе мы расскажем. Марш-бросок, посвященный памяти воинов-уваровцев. Память об ушедших в мир иной. Божественная литургия и панихида в Дмитриевскую родительскую субботу. Урок погружения в православную культуру. Лицеисты побывали на экскурсии в храме. Храм как оплот православной веры. История Покровского храма села Маршань-Инжавинского района. 28 октября состоялся марш-бросок, посвященный памяти воинов-уваровцев, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе. В мероприятии приняли участие более 60 учащихся всех образовательных учреждений города Уварово и Нижней Шебряйской школы. Ребята преодолели 25 километров, посетив места захоронений воинов.
Марш-бросок, посвященный памяти воинам-уваровцев, собрал учащихся Уваровского кадетского корпуса имени Святого Георгия Победоносца, лицея имени Данила, студентов химико-технологического колледжа и школьников из села Нижний Шебряй. На торжественном построении перед началом мероприятия к ребятам обратился Геннадий Горлов. Он рассказал ребятам о примерах доблести и героических подвигов воинов, которые оказались на войне в годы мирной жизни. Молодые люди узнали о стойкости в вере 19-летнего Евгения Родионова, казненного боевиками в день его рождения, и о мужестве псковских десантников, двое суток удерживавших 776-ю высоту при превосходящем количестве противников. Именно их подвиг должен воодушевлять ребят в преодолении дальней дистанции.
И вот чтобы в нас был вот этот же дух, такой, знаете, дух братства, дух жертвы, чтобы мы были готовы подставить свою спину или грудь, закрыть своих товарищей, вот именно для этого и проводится этот марш. Ну и плюс, конечно, вспомнить о том, насколько важен здоровый образ жизни.
Место старта от Воскресенского храма, бывшей усадьбы Воейковых, не случайно. Это место связано с героем войны 1812 года, генералом Алексеем Васильевичем Воейковым. Поэтому получить благословение на преодоление многокилометровой дистанции у подножия древнего храма было особо важно, а слова напутствия звучали более проникновенно.
С Богом, добрый путь!
Путь участников пешего марша проходил через село Нижний Шебряй. Здесь ребята отдали дань уважения воинам гражданской войны, погибшим в Великой Отечественной войне и воинам-интернационалистам. К трем памятникам, призванным сохранить память о печальных страницах истории нашей страны, молодые люди возложили цветы. Половина пути пройдена, но настроение по-прежнему на высоте и усталости не чувствуется. Большинство молодых людей не первый раз участвуют в подобных акциях. Для них это способ испытать на себе тяготы воинской службы и таким образом более глубоко осмыслить подвиг земляков.
Было желание постоянно участвовать в различных мероприятиях от города. Сами потому что собираемся поступать в военное училище, специализированное. Хотим свою связать жизнь с армией.
Ну и вообще понять, каково это.
Пятиминутный отдых и снова в путь. Далее следует лесной переход к городу Уварово, где колонна проследует к городскому кладбищу. В годы чеченского конфликта из города Уварово и Уваровского района 9 воинов погибли, исполняя свой воинский долг. Среди них 5 человек удостоены звания кавалер Ордена Славы. Именно к их могилам ребята принесли цветы. Отец Петерим совершил панихиду, за которой молитвенно почтили память героев Уваровской земли, участники пешего марша, первые лица города и родители, друзья, родственники погибших бойцов.
Каждый из этих ребят пал смертью храбрых, выполнив свой солдатский долг.
Действительно, низкий поклон вот, личному от меня, от всех нас, родителям, которых сегодня воспитали таких детей, которые исполнили не только свой воинский долг, но обеспечили целостность, суверенитет нашей страны. И сегодня это действительно наши герои, и которые мы сегодня должны подражать. И я думаю, что если в случае возникновения такой ситуации, я думаю, что мы тоже не посрамим нашу страну.
Марш-бросок продолжился по улицам города к святому для всех уваровцев месту – мемориальному комплексу «Победа», где завершился митингом памяти. К ребятам обратились глава города Владислав Денисов, который также присоединился к пешему маршу, заместитель главы администрации города Валентина Кобзарь, представитель уваровского филиала «Союз десантников России» Геннадий Горлов, руководитель поискового отряда «Невидимый фронт» Антон Уваров. Затем участники пешего марша возложили венок славы и цветы к вечному огню.
28 октября в субботу вся православная церковь с благоговением и любовью молитвенно вспоминала всех от века усопших православных христиан. В Христорождественском кафедральном соборе божественную литургию в этот день и панихиду совершил епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий.
Христорождественский кафедральный собор города Уварова был полон в этот день молящимися. Это говорит о том, что и вера жива, и жива любовь к ближнему. На литургии читались молитвы об умерших православных христианах. Люди, чей земной путь закончился, уже не могут исправить своих ошибок и покаяться в совершенных грехах. Но живые могут просить у Господа милости для усопших. Также молитвы этого дня заставили верующих задуматься о том, что всех ждет окончание нашего земного пути. Единственное, с чем мы можем продолжить свой путь после смерти, это сокровища духовные. Поэтому многие спрашивали помощи Божией в духовном делании.
Нам сегодня предлагают, и нашей молодежи особенно, что жизнь одна, надо все попробовать, надо всем воспользоваться. И вот этот идеал такого культа наслаждения, он разделяет нас, очень сильно разделяет, как бы атомизирует наше общество. Мы становимся как бы чужими друг другу, отчуждаемся друг от друга, теряем любовь. И жизнь наша становится такая скорбная. Мы все это замечаем, мы видим, что что-то нам не хватает. Вроде бы и есть то, чего раньше не было, а чего-то в душе не хватает. Наверное, нам не хватает вот этой взаимной любви, прощения и настоящего подвига в борьбе с новыми вызовами, которые ставит нам уже наше время. Не посрамим наших предков и достойно проживем свою жизнь и оставим достойное наследие нашим детям и нашим внукам.
Вместо привычных парт, учебников и тетрадей – урок в храме. Урок-экскурсия состоялся у учащихся Уваровского лицея 3 имени Данилова. Четвертый класс во главе с классным руководителем и преподавателем основ православной культуры Светланой Валентиновной Петровой побывали в Христорождественском кафедральном соборе города Уварова. Ребят из лицея в Христорождественском кафедральном соборе города Уварова встречал клирик храма священник Владимир Олейников. С первых минут пребывания в Доме Божьем началось общение детей и батюшки. Школьники внимательно слушали рассказ отца Владимира.
И в нем совершается что? Богослужение, умница, молитва совершается в храме. Поэтому это храм, как говорится в Священном Писании, дом мой, дом молитвы наречется.
Вся педагогическая система, классно-урочная система, которую мы сейчас имеем, даже до сих пор пользуемся, была разработана великим чешским дидактом Яном Амосом Каменским. Не просто педагог, он еще был и священнослужителем, епископом чешской церкви. Вот он сказал удивительные слова по поводу цели педагогики. Цель педагогики, он говорит, воспитание всесторонне развитой личности.
Конкретно эта экскурсия посвящена устройству храма и поведению в нем. Отец Владимир рассказал о Спасителе и православных праздниках, установленных в память о важных событиях его жизни. Также дети узнали о святых в земле Тамбовской просиявших.
Возраст детский наиболее благоприятен для впитывания информации. Ум другой немножко, не засорен, так скажем, ненужными вещами. Восприятие будет по-другому. Вот это детское... Доверчивость, чистота, она так необходима для восприятия этого предмета.
Я часто посещаю этот храм. Сегодня я узнала намного больше, чем я знала об святых. Я узнала о том, что у нас есть тамбовские святые. Я увидела икону своего святого. Мне очень понравилась эта экскурсия.
В целом, духовно-нравственное воспитание в образовательных учреждениях, конечно же, не ограничивается только предметом основ православной культуры. На воспитание в детях чувства любви к родине, формирование знаний об исторических событиях, которые легли в основу государства российского, идет и вне уроков. Посещение музея «Русская изба», обзорные экскурсии по городу, мероприятия патриотической направленности, общение со священнослужителями и в школе, и в храме – неотъемлемая часть общего воспитательного процесса.
Мы обязаны дать детям прикоснуться к тому огромному пласту русской удивительной культуры, которой восхищается мир. Научная культура восхищается.
Когда рассказ экскурсии закончился, мальчишки и девчонки задали множество вопросов отцу Владимиру об иконах, о форме храма, о распятии и о Рождестве Христа. В завершении встречи мальчишки и девчонки попили святой воды, приобрели просверки, поставили свечи, подходили к иконам, чтобы рассмотреть их. Кто-то приложился к святым образам, кто-то тихонечко помолился.
Мне очень понравилось. Вон там на части, где иконки стоят. И очень понравился большой крест, где распинали Иисуса Христа.
А из рассказа отца Владимира, что тебе запомнилось и понравилось больше всего?
Мне понравилось, как он рассказывал про все части храма и про рождение Иисуса Христа. Я сегодня узнала о храме побольше, чем было. Вот, мне еще очень понравилось, рассказывали о строении, рассказывали, какие части в этом храме. В общем, мне очень понравилось все.
Сегодня я узнала о святых, которые жили в Тамбове. Мне очень понравилась эта экскурсия и рассказ, и я буду приходить в храм.
Экскурсия в храм для этого класса – первая в учебном году. Ведь только в четвертом классе для школьников начинается курс «Основы православной культуры». В учебную программу предметов входит изучение православных традиций, правил, ценностей. Эти знания – безусловно важная составляющая личности человека. Однако православие накладывает куда более глубокий след в воспитании подрастающего поколения.
Человек, наполненный страстями, не способен построить хорошее и доброе государство. Не способен дать добрые и справедливые законы. Это будет вот все исковеркано, как душа человека исковеркана. Цель же, наша цель, нашей отечественной педагогики – воспитать гражданина для Отечества и ангела для неба.
Храм, в окрестностях которого некогда существовало большое село. Храм, служителей которого отправили в лагеря за верность Христу. Сегодня Покровский храм Инжалинского района признан памятником архитектуры. Более чем вековая история храма села Маршань преподнесла много уроков людям. И тем, которые живут с верой, и тем, кто однажды от нее отрекся. Впрочем, наш сюжет расскажет подробнее.
В 1865 году, то есть это середина 19 века, образовался приход. Что это значит? Это значит, верующие собирались в каких-то отдельных зданиях, ну, скорее всего, это были молельные дома. Там проводились службы, и, скорее всего, были и священники, и псаломщики, но не было здания.
В исторических документах есть записи о деревянном Покровском храме в деревне Маршань-Лядовка. Так до сих пор называют село Маршань в Инжалинском районе. К началу прошлого века на средства прихожан построена каменная, теплая церковь, которая сохранила свое великолепие и до наших дней.
Люди собирали денежные средства, вот, сплачивались, и потихонечку начиналось строительство, можно так сказать, храма Пресвятой Богородицы, который завершился в 1901 году. Большой вклад в строительство вот именно этого храма внес местный меценат, помещик на тот момент Перекислов Георгий Семенович.
Георгий Семенович Перекислов был владельцем кирпичного и эпатажного завода в соседней Саратовской области. Продукция его производств на выставке в Париже получила почетные отзывы. Помещик Перекислов многое сделал для окрестных сел. Одним из направлений было строительство храмов. Покровский в селе Маршань – восьмой по счету, о чем свидетельствует цифра на кирпичной кладке. О том, как строился храм, в семье Ольги Митрофановой хранят память до сих пор. Дедушка и бабушка ее мужа в возведении церкви принимали непосредственное участие.
Помещик по роду, по духу строителя, Перекислове строители этой церкви. На церкви восьмерка. Это восьмой храм по счету, который построил Перекислов.
Ему также принадлежит строительство больницы. Что еще он здесь? Ветлечебницу открыл. То есть он создал на селе социальные институты. Его могилка находится на территории храма.
Каменная однопрестольная церковь с трехъярусной колокольней стала не только духовным центром русской глубинки, но и настоящим украшением села. Прихожане хранят память о первом священнике, отце Константине Богоявленском. Он был человеком образованным и мудрым. Влияние батюшки на крестьян было настолько велико, что во времена волнений 1905 года в приходе не было никаких выступлений. Даже случалось, что приходящих в село агитаторов прогоняли вон.
В период вот этих волнений, 905 год, это первая революция, как-то так настраивал своих прихожан, своих духовных детей, чад, вот, что ничто не могло проникнуть в их души и какую-то смуту внести.
В 20-е годы прошлого столетия при церкви жили несколько монахинь, которые вместе с местным батюшкой были осуждены на длительные сроки в лагерях. В 1930 году храм закрыли и использовали в качестве зернохранилища.
Тамбовский мартиролог приводит список репрессированных. Вот несколько я имен назову вам. Это Виктор Максимович Архангельский. Он был приговорен к заключению в концлагерь сроком на 5 лет. Василий Иванович Оршевский. Он был приговорен к высшей мере наказания к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 22 декабря 1937 года. Козьма Казьмич Каныгин, простой псаломщик из села. Он был приговорен к заключению в концлагере сроком на 3 года. А вот две монахини с нашего села, это Елена Щерпинина и Евдокия Лазбекова, они, будучи монахинями, служили в нашем храме, и в 1937 году их арестовали и приговорили к нескольким годам. Вот одна к 8, другая к 6 годам исправительных трудовых лагерей, но потом судьба их неизвестна.
Также дважды был репрессирован священник Николай Григорьевич Ломакин, уроженец села Маршанин Жавинского района. Говорят, что военные годы изменили отношение к вере. Наверное, поэтому в 1946 году церковь была возвращена верующим. С тех пор это действующий храм.
В том, что сохранился храм, его люди сохраняли. В годы советской власти его хотели разрушить, люди не дали. Хотя вот в ближайших селах, вот в Екатеринополе, в частности, был большой храм, он был разрушен. И в других селах тоже.
Переделать душу русского народа не могли ни запреты, ни репрессии, ни расстрелы. Все время лихолетия вера жила в русском народе. Она сохранялась, тайно передавалась поколение в поколение. И настало время, наша религия и церковь, подобно Фениксу, возродились, ожили храмы, монастыри. И в 1947 году наш храм был снова открыт.
Когда-то Маршань было большим селом. Здесь жили и трудились около 5000 человек. Сейчас же осталось две постройки – церковь и жилой дом, затерявшийся в сохранившихся садах. К слову, Покровский храм – единственный на десятки километров. Чтобы до него добраться из ближайшего села, нужно преодолеть 5 километров по бездорожью. Но и это совсем не мешает сотням верующих приходить на воскресную службу. Именно прихожане в своих домах сохранили иконы в годы гонений.
С 50-го года иеромонах Варнасофий Муравьев, иеромонах Вениамин, иеромонах Антоний Кашлев, вот эти все монахи, они похоронены у нас на кладбище.
У многих храмов судьбы сходны и трагичны. Закрытие, уничтожение не только строений, но и людей. Таким сильным было стремление искоренить и религию, и веру. Настало время, и церковь, и православие возродились, ожили храмы и монастыри, народ вновь потянулся к Богу. Через покаяние и прощение, через добро и любовь, через сострадание и милосердие должны очиститься и возродиться наши души для того, чтобы пришла истинная вера во всемогущего и милосердного Спасителя. В завершении нашей программы позвольте привести слова преподобного Никона Оптинского. «Самооправдание закрывает духовные очи, и тогда человек видит не то, что есть на самом деле». На сегодня это все. Всего вам доброго и до новых встреч.